Доброе утро, друзья. Здравствуйте. Полный контакт. Владимир Соловьев, Анна Шафран. Владимир.
Да жутко я смотрю. Life.ru опубликовал это страшное видео. Убийство американского журналиста Джеймса Фоули. Притом парень, который... Ну, палач, который это все делает, он говорит на очень неплохом английском. Так что лицо его закрыто. Надо же понимать, что все эти террористы завтра могут всплыть в любой стране мира. Это все надо очень четко понимать. Ну вот мы начали с собой говорить, я не знаю, какую реакцию вызвало то, что мы обсуждали вот это решение Папы Римского. Но посмотри, да, в Америке же нет такого единого духовного лидера. Правильно?
Нет.
Ну, у протестантов нет такого единого лидера. Там, поэтому каждый раз обсуждается, вот, в какую церковь, кто там пастор был у Барака Обамы. Но, по большому счету, это никакой особой роли не играет. Ну, как мы себе представляем американское богослужение, это очевидно, если включить там кино, как называлось там, Sister Act, где поет вот это Уупи Голдберг, да? Uh-huh. То есть мы себе представляем, как они все ходят, поют. Это, ну, мы себе это так представляем. Бегает веселый человек, что-то поет, все раскачиваются, и все в этом стоят. Амин! Ну, как-то так, нет?
Ну, в общем, ну, такая веселуха. Да.
Ну, такая веселуха сплошная. И там дальше песни пошли. Нет единого центра. Для католиков, для православных роль как для одних папы, так и для других патриарха принципиально важна. Ну, вот просто сложно себе представить. Поэтому заметь, как правило, как идет разрушение, да? Идет разрушение по удару по руководителю, по главе церкви. Почему у нас, ведь заметь, все те, кто сейчас поддерживают вовсю трагедию Украины, выступают на стороне укрофашистов, посмотри, они же все, да, вот абсолютно все, были за Пусси Райт.
Да.
Они абсолютно все были всегда против патриарха. То есть вот они в этом плане абсолютно, вот совершенно четко и понятно. Первый удар, который была вот попытка нанести по России, был удар нанести, была попытка нанести этот удар по патриарху. Это вот настолько очевидно. И вот эти удары по основам российской ментальности, российской духовности, они не должны вызывать ни у кого ни малейших сомнений. Вот если вы посмотрите в историческом развитии, то вот нам можно отмахиваться руками, говорить, да ладно, что, ничего подобного. Притом, заметьте, они еще все абсолютно по своей природе материалисты. Они все мыслят категориями, есть что пожрать, нет чего пожрать. То есть для Собчак самое важное, там, есть у нее Бурат или нет у него Бурата. Все. А также для этого для нее было важно, какие часы у патриарха, что с квартирой. При этом она еще постоянно рассуждает о своей какой-то духовности, что очень трогательно. Ее духовность умещает в своей духовке. То есть здесь вообще говорить не о чем. Мы просто с Аней помним, как на полном серьезе еще не так... Шафран отлично это помнит. Мы тогда стояли вместе, рядом была Собчак, мы тогда работали на одной станции. И она рассказывала, что верующие люди – это люди, у которых IQ существенно ниже, чем у неверующих людей. Потом она нам рассказала...
Человек искренне в это верил. Кстати, а помните вот эту историю, когда начались вот эти все Пусси Райт, патриарх? Мне очень понравилось, что без зазрения совести потом Собчак выходил с заявлениями, что на самом-то деле вообще-то она верующий человек.
Вот. Но она верит во всепобеждающую силу доллара и гонорара. Это да, это сомнений вызывает. Но вот речь же не о ней, понимаешь? То есть там речь о типаже. То есть вот вдруг дикое количество псевдогламурных тварей почувствовали себя вправе рассуждать о патриархе. При этом, когда им выгодно, понимаешь, тот же Навальный, вдруг стал заявлять, что он, оказывается, верующий человек, православный. А, ну, конечно. И ты православный, и так говоришь о патриархе, понятно. Все это абсолютно не случайно. Вот даже не должно быть никаких иллюзий. Поэтому сейчас, когда идет удар такой вот жесточайший по основам католицизма, вот знаешь, так можно было еще так, все немножко прифигели, когда там папа взял и сказал, что я что-то болею, я пошел, да? После чего не умер.
Угу.
То есть он так тяжело болеет, что до сих пор жив.
Меня еще удивила вот эта помпа, с которой провожали Бенедикта XVI. Помните, это прямой эфир, вот вертолет вылетает из Ватикана, вот он летит.
Ну, конечно, этого никогда не... Ань, сколько лет прошло, уже следующий ходит уходить, а этот все жив.
Кстати,
чем же ты так тяжело болел, если ты до сих пор жив?
Это вообще интересная заметка, ремарка.
Нет, или у нас что сейчас будет, профсоюз бывших пап? Или потом они скажут, слушайте, знаете, я что-то подумал, а можно мне еще имам? Нет, не в том плане, что имамом стал, а еще и жена, что появилась. Да, я понимаю, в жизни папы случилась страшная трагедия. Вот погибли близкие члены семьи в автокатастрофе. Но скажу по секрету, для него семья гораздо больше, чем непосредственно члены по крови. То есть для него семья — это все католики. Это уровень ответственности совсем, да совсем другой. Ку-ку. И на этом фоне появляется новая мощная религия, которая представляет американские доллары, американские военные базы, которые четко и ясно насаждают любовь к американскому образу жизни. Хотя не проходит, конечно, без смешных закидов. Египет, МИД Египта призвал США проявить сдержанность по отношению к протестующим в Фергюсоне. Знаешь так, привет с Майдана. У них там Тахрир же был, да?
Да.
Вот привет с Тахрира.
Тоже Майдан Тахрир, кстати.
Да-да-да.
Майдан — это по-арабски площадь, значит.
Да, конечно. Но представляешь, вот что бы началось... Значит, сначала убили подростка в этом Фергюсоне, сейчас в Сент-Луисе. Тоже, кстати, 18-летнего. Тоже афроамериканец. Ну, об этом уже говорили. У нас, кстати, тоже назревает проблема «Мама, не горюй».
Это вы о чем сейчас?
Ну, а называется «Пришла беда, откуда все ждали». У нас готовится 100-тысячная демонстрация. Вот я цитирую Life News, который действительно по новостям там опережает многих в разы. Работают очень профессионально. В октябре 2014 года в Москве может пройти митинг мигрантов из Таджикистана, на который придут 100 тысяч человек. Протест вызван использованием арабского труда и частыми случаями невыплат заработной платы работодателям и владельцам столичных рынков, сообщает «Известия». По нашим данным, но «Известия» — это там те же хозяева. По нашим данным, на 12 рынках Москвы находятся фактически в рабстве тысячи таджиков, говорит руководитель общероссийского движения «Таджикские трудовые мигранты» Карамат Шарипов. Им не платят зарплату, забирают документы, держат заперти. По словам Шарипова, в торгово-ярмарочном комплексе «Москва» влюбленного мигранта полностью находится во власти надзирателя рынка. Бригадиры берут по 5000 рублей за койко-место с каждого работника. Кроме того, по его сведениям, в большом количестве таджики содержатся в неволе на рынках садовод международные. Кроме того, таджики намерены выразить в Москве протест по ряду проблем у себя на родине. В частности, будущие участники митинга потребуют освободить политзаключенных, которые отбывают длительные сроки, и поднимут вопрос создания рабочих мест в Таджикистане. У нас на родине митинги, затрагивающие эту проблему, не проводятся. Их там просто не согласовывают власти. Поэтому мы хотим, чтобы нас услышали в Таджикистане с помощью международных правозащитников и через СМИ, пояснил Карамат Шарипов. При этом он уверен, что с лозунгами выйдут не только мигранты, но и москвичи.
О, как.
Вы знаете, я с большой симпатией отношусь к таджикам и Таджикистану. Но вы меня, конечно, простите, Москва не место проводить акции, чтобы услышали в Таджикистане. Мы через это уже проходили. Когда гигантский митинг в Тбилиси в советское время, посвященный тому, что чилийская хунта не выпускает Луиса Карвалана. Не знаешь?
Нет, честно говоря.
Выступает такой возмущенный грузин, говорит, я не знаю, где находится Чили и кто такой Луис, но пока его не пустят на карнавал, мы не выйдем на работу.
Ой, боже мой.
Ну, как-то вот это странно, знаешь, через Москву грозить Таджикистану. А вообще, мне кажется, мне нравится то, что происходит в Таджикистане. Вас 100 тысяч собрались, поехали домой на родину разбирать. Нет?
Да. Но и то, что творится вот беспредел с рабочей, с наемными работниками, состоящих из нелегальных мигрантов, это вообще ужасно.
Но у нас есть же службы, которые этим занимаются?
Есть.
Но я представляю, какой уровень ненависти вызовет к мигрантам 100-тысячный пароход.
Ну, это, конечно, долго думали люди, прежде чем принять решение такое. После этого мигрантов, легальных и немигрантов, еще больше полюбят.
Пишет Андрей Кононович. Вот вас плющит-то. Патриарх под охраной ФСО не напрягает. Андрей, меня напрягает, что какой-то дурак, как вы в Санкт-Петербурге живете. А вы считаете, что в условиях реальных угроз, которые есть, патриарх должен без охраны перемещаться? Знаете ли, и папу охраняют, и президента охраняют, и правильно делают. А таких, как вы, Кононович, в частности, охраняют.
Причем регулярно же еще рассказывается подробно, что за бронированный автомобиль у папы, и какая там система безопасности. Никого конечно не смущает, все нормально.
Так и должно быть.
Так и должно быть, но почему в отношении папы это никого не смущает, а в отношении патриарха сразу же поднимаются...
А потому что такие, как Кононович, который даже не знает, какой рукой креститься, считают себя вправе обо всем судить, а они все знают. Они им в детстве издалека Библию показали.
А потом в Ватикане вообще был кто-нибудь и смотрел, где там живет папа, например, какие там условия. Ну, в принципе, так. Всех ну, смущает
был,
патриарх.
Но в палатах папских не был.
Это жалость,
честно
конечно
скажу. Не был допущен.
Там, я уверен, что там какой-то скромный сарайчик, где влачит свое жалкое существование папа.
Палатка разбита. Да. Шалаш разбит.
Да-да-да.
Шалаш. Ой, все непросто. Так, ладно, давай примем звонок. Просто надо понять. Вот сейчас эти рассказы про колбасу, это все дико мне... Все это уже было. Это все было. Это вот это вечные продажи первородства за похлебку. И тут же ржачка. Ха! Просто надо для себя решить, кто вы. Вы представители великого народа, великой страны? Либо вы хотите быть маленьким спокойным бюргером. Не вопрос, это ваш выбор. Хотите быть маленьким спокойным бюргером? Есть страны, где тут уже все построено. Пожалуйста, ваш выбор.
2-3-2.
Россия страна, живущая по-другому. Задайте вопрос, почему? Можно жаловаться, можно переживать, можно говорить, как не повезло с местом рождения. Можно делать вид и оттопыривать мизинчик и проводить времена там Жан-Жаки и прочей фигне. Но ответьте себе на вас вопрос, вот кто вы? И дальше стройте свою жизнь в соответствии с этим. Но если вы хотите изменить тысячелетнюю историю страны, задайте себе вопрос, почему это никому никогда не удавалось? Может быть, есть что-то, что вы не понимаете о стране?
Доброе утро. Говорите, пожалуйста, 232-1559. Это наш телефон, код Москвы 495. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло, да, мы слушаем вас.
Алло, слышите, да?
Да.
Я вот слушал сейчас это самое Владимира Соловьева вот, по поводу мировоззрения там прочих вещей. Вот. Кстати, я предлагаю самое письмо сегодня отошлю. Я предлагаю научное мировоззрение.
Спасибо, не
на
надо. Простите меня, пожалуйста, говоря о научном мировоззрении. Вы институт заканчивали?
Не заканчивал. Если бы я не закончил, я бы не дошел.
Поэтому мне к вам, у меня к вам большая просьба. Вот давайте вы до этого и не будете доходить. Вот известно, что чем хуже человек образован, тем легче он создает очередные глобальные научные концепции. Давайте начнем все-таки что-то более простого. Например, вы поучитесь. Спасибо большое.
232-1559.
Я в день получаю несколько сотен писем от безумцев со всей страны с их гениальным решением любых проблем.
Говорите, пожалуйста, слушаем вас. Алло.
Здравствуйте, меня зовут Семен.
Да, здравствуйте.
Во-первых, я бы хотел сказать, что поддерживаю и уважаю позицию Владимира и очень положительно отношусь вот к тем оценкам, которые вы даете и по Украине, и в целом по нашей ситуации в стране. Вот хотел бы, знаете, такой вопрос задать Владимиру, наверное, как человеку более следующему. Вот правильно отмечено, что первый удар пришелся на патриарха, и, ну, действительно, наверное, задача номер один – это вначале убрать какие-то ценности у людей, а потом, в принципе, можно с этими людьми делать, что хочешь. Вот я хотел задать такой вопрос. А не кажется ли вам, и, ну, может быть, вы можете как-то объяснить причины, почему в то же время наша власть сама во многом подставляется под эти удары? Вот мы
Конечно.
Возьмем, допустим, ситуацию с Сердюковым. А вроде как там и патриотизм, и большая поддержка. Но почему? Почему такая ситуация происходит, когда...
А потому что народом из бездуховных времен. Абсолютно с вами согласен. Потому что власть для того, чтобы очиститься, должна отказаться от многих ошибок прошлого. Посмотрите, 23 года страна боялась произносить слово «патриотизм», боялась воспитывать патриота, шла по пути, который сейчас уже можно назвать украинизацией сознания. И просто что-то не дало довести этот путь до конца, точнее кто-то, сбой. Потому что продолжалось бы в стиле Ельцина, не было бы никакой страны уже, все, распалось бы. Почему не откажутся от Сердюкова? Потому что не могут понять, что клановые интересы ниже интересов страны. Потому что ложное представление о неких обязательствах мешает принимать реальные кадровые решения. Именно поэтому власть подставляется страшно, подставляется уровнем коррупции, собственной непоследовательностью, нежеланием очищать авгиевые конюшни. А реально накопились авгиевые конюшни. Вы посмотрите на лица людей, которые были во власти в 90-е, посмотрите на их взгляды. Посмотрите, от Коха до Немцова. Илларионов был советником президента чуть-чуть, при том Путина. Посмотрите на Касьянова. Это же люди, которые занимали, вот я вам перечислил сейчас фамилии, не просто должности, а ключевые должности. Посмотрите на Сердюкова. Любая попытка его обелить выглядит сейчас как плевок в лицо народу. Поэтому, конечно, надо четко понимать, что у нас вообще белого как такового нет. Мы отмываемся от дико грязного, постепенно проходя через фазы кромешной тьмы к серому. Светлее, светлее, светлее. А до белого еще мыть и мыть. Мы пока еще только, реально говоря, нащупываем дорогу. В последнее время более уверенно. Но смешно говорить то, что наша власть – это воплощение там, света и добра. Ничего подобного. Наша власть очень разная. В ней есть и очень темная, и есть зачатки очень светлого. Здесь важно понимание, есть ли маяк, чувствуем ли мы, куда идти, осознаем ли мы, куда идти, вырабатываем ли мы тот ценностный ряд, по которому должны сверять свои деяния и поступки. Вот это очень важно.
Доброе утро. Говорите, пожалуйста, 232-1559, наш телефон. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ребята, я очень рад, что наконец-таки дозвонился. С радостью бы пожал руку Синельникову и Соловьеву. Что хотел сказать. Смотрите, был в Пензе в командировке. Хотел найти любимую волну. Ну и попал на какие-то новости. Слушал этот бред, думаю, ну что за шайка дураков тут это выступают. Потом выясняется, что это эхо Москвы. А теперь у нас получается, что это наша страна, где нет демократии, когда всякого рода радиостанции ну, несут реальный бред. Прям реальный бред. Я не знаю, там у меня волосы стали дыбом. По поводу церкви, ну, я так, мое мнение, что нам, мирянам, простым судить ни в коем случае нельзя, ни патриарха, это не наша прерогатива. И как они там живут, это все в любом случае воля Божья. И наша церковь, она, наверное, одна из единственных, которая все время подставляет другую
щеку. Это, кстати, мудро, это вы глубоко сказали. Потому что я подумал, ведь, знаешь, Ань, спасибо большое за звонок, какой уровень гордыни должен быть у человека, чтобы судить патриарха?
Но этим людям этого не понять, эта фраза о том, что по Божьей воле все происходит.
Нет, вообще, в принципе, вот если посмотреть, да, посмотри же на их лица. Этих лица все искажены гордыней, обезображены.
Я согласна, абсолютно.
Да.
Но они, смысл того, что вы сказали, и смысл фразы о том, что искажены гордыней лица, они тоже не поймут.
Да,
они это воспримут совершенно с другого ракурса. Скажут, ха-ха-ха, посмотрите.
Им и не надо. А они все
как в ха-ха-ха. Как смешно рассуждают эти люди.
Они все,
с низким
вот,
IQ.
Знаешь, такие, я на них смотрю и думаю, господи, они мне напоминают вот реально сатиров. Вот это же не лица, это же такие, знаешь, вот гримасы.
И как меня тошнило просто, когда вот эти люди, которые ни разу в жизни там не ходили в церковь, не причащались, не исповедовались, на службе не стояли, Библию не читали, и они с таким рвением начали рассуждать. «Ой, что же такого страшного сделали пусть и Райт?» Слушайте,
да.
А у вас бы ребенка в этот момент крестили, таинство великое совершалось бы. Вы к этому готовились, родственники ваши пришли. В этот момент богослужение совершает священник, ребенка вашего крестит. И тут врываются три твари, или сколько их там, четверо было, и начинают вот это вот творить в храме. Вы как бы к этому отнеслись? Вам бы понравилось, чтобы сказать, ой, извините, мы сейчас подвинемся, пожалуйста, вот вам пойте. Так что ли? Ну не идиоты.
Они не идиоты. Просто для тебя есть прерогатив веры. А для них есть прерогатив собственного эго, который говорит, а это у нас акт творчества.
Вот идите, актуйте куда-нибудь в другое место. И если это творчеством называется, то я, наверное, Пушкин.
Для них это все творчество, понимаешь? Для них творчество.
Это мерзость отвратительная.
Конечно, мерзость. Во время похорон, например, взять и испражниться на гроб, это творчество. Это все, Анечка, акты современного искусства. Спроси Гельман, он тебе объяснит.
Понятно. Новости пока послушаем. Доброе утро, друзья, еще раз. Владимир Соловьев, Анна Шафран. С нами на связи наш корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. Он в Новороссии находится.
Евгений, доброе утро.
Владимир, здравствуйте. Анна, здравствуйте.
Евгений, вчера, как я понимаю, был чуть ли не переломный день. То есть многие пишут, говорят, в том числе и люди, исповедующие диаметрально противоположные взгляды от наших, как Аркадий Бабченко сказал, что кажется, вчера была Курская дуга, простите нас, украинцы, типа наваляли им сильно.
Действительно, вчера целый день был неясно, за кем будет инициатива и кто ее перехватит, и как далее будут развиваться события. Сегодня, мне кажется, понятно, что пока верх одерживают бойцы армии самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, идут вперед, развивают наступление. Хотя, например, когда накануне мы остановились на дороге, которая ведет в Снежное, и увидели, как поток беженцев в автомобилях с наклейками «Дети», большими наклейками «Белыми дети», возвращается назад, потому что не могут проехать по дороге. В общем, мы долго не знали долго, чем дело кончится, что называется. Потому что вчера были действительно тяжелые ситуации, тяжелые бои. По городу била артиллерия украинских силовиков. Ополченцы отвечали артиллерийским огнем плотным. Канонада стояла такая серьезная, даже в центре города. Вот такая тяжелая ситуация была.
Переломили?
Ну, судя по всему, да. Сегодняшний день покажет, удалось ли закрепиться на занятых позициях, не удалось ли перегруппироваться тем силам украинским, которые участвовали вчера в боестолкновениях. Сегодняшний день он станет показательным в этом смысле.
Был радиоперехват, его Олег Царев опубликовал, что погибло чуть ли не 483 украинских военнослужащих. То есть какие-то совсем...
Жертвы запредельные. Но, Владимир, если вы помните, я в разговорах с вами постоянно говорил про то, что украинские военные, нацгвардейцы, добровольческие батальоны несут действительно запредельные потери. Но эти потери не озвучиваются в официальных СМИ Киева. И вот эти, я бы даже сказал, преступные потери, они, они их несут со Славянска. Еще там стало понятно, что командиры не жалеют украинских военных и отправляют их даже в том случае вперед, когда, в общем-то, понятно, что...
Шансов
нет.
Вот интересная была фраза, ну, Украина же считает, что воюет с Россией, тут такой вопрос задали. Тогда объясните, почему в России не было ни одной мобилизации, а на Украине уже третья?
Нет, ну это, мне кажется, достаточно обывательское суждение.
Конечно.
Потому что в России есть армия, и а на Украине с армией были большие проблемы. Некорректно
сравнивать мобилизацию. Да, но Украина, как я понимаю, не воюет с Россией. То есть наши армии там, ну, и близко нет.
Это правда. Тут нет российских военнослужащих. И я действительно на протяжении долгих месяцев, что нахожусь здесь, пытался найти хотя бы одного действующего военного российского. Не нашел.
Многие говорят, что... Ну, позавчера пошла информация, что Луганск, уже бои идут в центре Луганска, что часть Луганска взята, что зачищаем Луганск. Вчера появляется информация, что вошла некая тайная колонна российских войск, и Луганск по-прежнему не взят. Идет информация, что Луганск окружен, отрезан от Донецка, Донецк окружен. Сейчас вообще непонятно. Вот какова реальная картина?
Ну, судя по всему, ополченцам удалось прорвать вот тот кордон, который мешал сообщению с Луганской областью. В Красном Луче шли бои. Дорога там по-прежнему неспокойна, она простреливается, но сообщение работает. То есть и командиры отрядов Луганской и Донецкой области могут взаимодействовать. И, собственно, люди на свой страх и риск, правда, могут проезжать. Из Донецка сложно судить, какова реальная картина в Луганске, скажу честно. Там действительно оттуда поступало крайне много противоречивых сообщений. Украинское телевидение показывало кадры бойцов украинской армии, которые находятся непосредственно в Луганске. Ополченцы неоднократно опровергали эту информацию. Пока не до конца ясно. Дело в том, что и в Луганске нет съемочных групп в силу того, что и ситуация там была крайне тяжелая вот на данный момент. Поэтому сложно подтвердить эти данные. Но вот еще раз повторюсь, сегодняшний день он будет лакмусовой бумагой.
Ну, очевидно, что они не взяли Луганск, иначе бы уже трубили об этом во всех СМИ. То есть, если они сами, украинцы, говорят, что что-то пошло не так, что появилась какая-то таинственная колонна, значит, как всегда, поспешили.
Безусловно, но вопрос в том, какова там ситуация,
это, какой, конечно,
процент, да, города, в чьих руках, идут ли уличные бои, либо силы вывели свои подразделения за пределы города. Я говорю вот именно про это. Понятно, что если бы Луганск был взят, там бы уже, наверное, прошел парад.
Сомнений нет. Там бы первым прилетел Аваков, как всегда, пофотографироваться. В Донецке стали говорить, что город столкнулся с голодом и жаждой.
Голода нет. А вот отсутствие воды – это серьезное испытание. В третьи сутки воды нет. А это большой город. Более 500 000 человек сейчас остается, по разным оценкам, в городе. Может быть, чуть меньше, но вообще-то миллионник. Этот город остался без водоснабжения. Дело в том, что аварийные бригады вчера не могли запитать станции водоснабжения в силу того, что на местах аварии было небезопасно. И пытались коммунальщики, которые здесь работают, послать специалистов. Несколько раз пытались, но не получалось наладить линии электропередач, и воды пока нет. Воду размели буквально за 2 часа в больницах. То есть полки опустели. И сейчас, безусловно, это вызывает социальную напряженность. И, в общем, здесь километровые очереди к различным источникам воды, я имею в виду какие-то подземные источники, колодцы. И сейчас затруднен в город затруднен завоз в город пресной воды. Опять же, в силу боевых действий. Вот к такому, конечно, Донецк не готов был. Руководство города организовало подвоз пока технической воды, то есть в пожарных машинах. Люди набирают воду и очень ждут того, чтобы коммунальные службы закончили ремонт подстанции. Но тут все зависит от того, какова будет плотность огня и где будет...
И для цели надо отодвинуть украинские войска, получается?
Да.
Ты говоришь, что сегодня день такой определяющий. Знаешь, что я хотел тебя спросить? Мы все время почему-то их называем самопровозглашенные республики. Хотя, с другой стороны, мы с тобой знаем, что нет ни одного государства в мире, которое не было бы в какой-то момент времени само себя провозгласившим. Мне всегда казалась такая странная формулировка. Они, наверное, не признанные, но точно, как и все остальные страны, они провозгласили себя сами. И борются за право, чтобы их признали.
Ну да, это верно.
Это так просто, знаешь, такие рассуждения. Вот идут бои, тяжелые бои. Вместе с этим большое количество военнопленных. В городе, где не хватает воды даже для жителей. А где содержатся украинские военнопленные? Сколько их? Это какие-то лагеря?
Ну, это не лагеря. Есть приказ и Верховного Главнокомандующего, и министра обороны о том, чтобы все желающие украинские военные, которые однозначно подают сигнал о том, что они хотят сдаться в плен, ну, то есть имеют белый флаг и складывают оружие, к ним применяются отношения в рамках международных конвенций о военнопленных. То есть к ним нельзя применять пытки, их необходимо кормить, поить, предоставлять вполне сносные условия существования. Здесь пленные содержатся в различных помещениях террорных комендантских подразделений Донецкой Народной Республики. Я пока пленных здесь не видел, вот с тех пор, как сюда и приехал второй раз. Спрашивал, много ли их, мне ответили, что много не назвали. Но вот министр обороны подчеркнул, что очень много офицеров. Очень много офицеров, которых водят, что называется, на экскурсии. Я объясню, что происходит. То есть ополченцы же тоже смотрят украинские каналы. И вот мы располагаем видеокадрами накануне. На улице Артёма,
Жень, не рассказывай. 4. Жень, не рассказывай, потому что мы обязаны прерваться на новости, иначе ты расскажешь, тебя не услышат регионы. Мы вернемся к беседе с Евгением Подубным через несколько минут. Не переключайте, судя по всему, что-то очень важное сейчас прозвучит.
И мы продолжаем, с нами на прямой связи корреспондент ВГТРК Евгений Подубный из Новороссии.
Евгений, прости, я тебя перебил, когда ты стал говорить, что их водят на экскурсию украинских офицеров пойманных пленных.
Сначала показательный случай. Вчера появилось видео от очевидцев. Улица Артема, дом 194, там детали важны. Комплекс зданий, туда попадает 8 снарядов. Причем одно из попаданий, это прямое попадание, записывает бесстрашный очевидец. Я по-другому это не назову. Человек, который во время обстрела, просто не телефон, это снимает. В жилой дом попадает артиллерийский снаряд. Ну, понятно, взрыв. И российские СМИ и те журналисты, которые находятся в Донецке непосредственно внутри города, значит, рассказывают о том, что в результате артиллерийского обстрела украинских силовиков погиб один человек. Вот есть видеокадры прямого попадания в дом. Мы же делаем тоже не просто так. Мы смотрим, проверяем, откуда прилетел снаряд, с какой стороны. Это достаточно легко понять. Дело в том, что снаряд прилетел со стороны аэропорта, а там территория, которая тотально контролируется украинскими военными, потому что им обеспечено снабжение со стороны Мариуполя и со стороны Запорожья. И там позиции ополченцев просто нет. Они не могут туда взять, зайти, например, и выстрелить. Да? Украинские СМИ сообщают, что, цитата, террористы обстреляли жилой дом в Донецке.
И так происходит, в принципе, с каждым случаем подобным, да, то есть вот абсолютное зазеркалье. И вот здесь, когда в плен попадают украинские военные, их вывозят в город и, что называется, дают посмотреть своими глазами, откуда прилетают снаряды. Потому что есть же разные рода войск, есть различные подразделения. И, например, украинский военный танкист может абсолютно железно верить в то, что артиллеристы украинские жилые дома не обстреливают. А здесь, что называется, им открывают глаза. Ну, причем делают это вот абсолютно в воспитательных целях. Тут сейчас никакого сарказма быть не может. И многие, ну, по крайней мере, как мне говорят, со слезами на глазах на это смотрят.
Ну, кроме Арсения Яценюка, Арсений Яценюк тут заявил, что на 8 уже миллиардов долларов, судя по всему, разрушена экономика Донецка. При этом во всем обвинил Путина. Российские танки, русская артиллерия стреляет, русская агентура лазит по Донецку и Луганску. Мы потеряли за них 15% валового сбора урожая. Персональная благодарность Путину. Он лично это сделал своими бандитами, заявил Яценюк. Если мы раньше считали, что надо 8 миллиардов гривен, то как бы не сложилось, что надо 8 миллиардов долларов. У нас там полная катастрофа. Шахты топят специально. Алчевск бомбят четвертый день подряд, а там батареи. Это как Сахим. Если батарею потушили, ее потом запустить практически невозможно. Если разбили как Сахим, некуда девать как сучься уголь. Нет, каким образом выплывет сталь? Есть, идет целевая атака. Убивают людей, убивают экономику. Яценюк.
Ну, вот, собственно...
Может, его тоже надо поводить по Донецку в качестве воспитательных целей?
Вице-премьер правительства Донецкой Народной Республики накануне сделал заявление, что это тактика украинских военных — уничтожать инфраструктуру. Я уже говорил про это зазеркалье. То есть, ну, непонятно, зачем военным, которые контролируют Донецк, я имею в виду военным ДНР, они уже... действительно похоже на армию. Зачем им обстреливать Донецк? Ну, в этом нет никакой логики. Более того, ополченцам абсолютно не выгодно разрушать инфраструктуру, потому что ополчение существует в глубоком симбиозе с местным населением. Если местное население перестанет поддерживать ополченцев, ополченцы не протянут и месяца.
Конечно. Сейчас появились данные, что от 20 до 30 тысяч бойцов, а ясно, что это уже не такое количество, которое может существовать. То есть это не иностранный корпус, который взял и прибыл откуда-то. То есть это совсем другая система отношений. А, Евгений, вот внимательно слушаю, вот мы говорим об ужесточении боев. И понимаю, что все это связано с прохождением гуманитарного конвоя. Вот украинская сторона сейчас специально тормозит прохождение гуманитарного груза в Донецк и в Луганск. Ну, в первую очередь, Луганск. Мне кажется, они и пытаются успеть зачистить города, чтобы гуманитарный груз уже пришел в захваченные ими города.
Ну, здесь может быть масса целей. В первую очередь, политики отдают приказы военным. И политическая необходимость, она... здесь представляется как скорым днем независимости Украины, так и, конечно, большим нежеланием, чтобы гуманитарную помощь встречали ополченцы, что называется. И гуманитарная помощь заходила в города, которые контролируют ополчение. Но абсолютно точно, что был получен приказ всем подразделениям, передавшим в Луганске и в Донецке украинских военных, любыми силами отрезать города от других населенных пунктов, от снабжения, которое идет из других населенных пунктов. Вот что называется любой ценой. Потому что бои были действительно ожесточенные. И, в принципе, градус противостояния, вот если его можно так назвать, градус жестокости, он растет. Чем больше смертей с обеих сторон, тем, собственно, больше и ненависти, еще раз повторюсь, это такая гражданская война с абсолютно классическими ее признаками.
Прошла информация, что украинские вояки стали расстреливать местных жителей, которые отказываются там выполнять какие-то работы по возведению фортификационных сооружений. Это фейк или это правда?
Это сложно подтвердить такие данные. Знаете как, одна сторона рассказывает какие-то запредельные вещи про другую сторону. Поэтому вот тут надо все-таки рассчитывать на документальные доказательства, если бы они были подобных инцидентов. Не могу подтвердить эту информацию. Вчера страшная новость пришла из города Макеевка, недалеко от Донецка. Сначала появилась информация, что в результате артудара пострадал детский сад, потом появились данные, что 10 детей погибло. Но вот слава богу, эта информация не подтвердилась. Стало известно, что неделю назад этих детей вывели из детского садика, потому что он находится слишком близко к линии противостояния. Да, я просто привожу пример того, насколько...
Ну да, что надо проверять все время.
Да, насколько все надо проверять.
Что говорят украинские военные? Потому что некоторые из них давали показания, что украинцы расстреливают своих за отказ выполнять приказ и так далее.
Да, я помню эти свидетельства. И более того, и говорили, что не успевают хранить, делали братские могилы. Это были показания военнослужащих, которые оказались в плену, и которые, кстати, уже дома находятся, их отпустили в итоге. Были сообщения о том, что и в бой гонят людей чуть ли не за градотрядами. Разные данные поступают. Ополченцы их подтверждают в силу того, что гораздо чаще общаются с пленными. Но это все, как здесь говорят, предмет будущих расследований. Потому что вообще ситуация с потерями, она, конечно, для Украины взрывоопасная. Вот сейчас потери отрицаются, но растет из-за этого число пропавших без вести. И этих пропавших без вести людей придется найти. Володь, вот тут на самом деле... Я не помню, говорил ли я во вчерашней беседе, но здесь даже ополченцы говорят, нам жалко украинских срочников, потому что их посылают на убой.
Ну, знаешь, сейчас нас слушает один из людей, который принимает там непосредственное участие. Он сейчас находится здесь в коротком отпуске. Он житель Луганска. И он говорит, что перестали брать пленных и с той, и с другой стороны. Реально озверели.
Ну... У меня другая информация, по крайней мере, в Донецке пленных брать продолжают. В первую очередь, наверное, это прагматические соображения. Пленных можно обменять.
Ну, конечно, да.
И украинские военные берут в плен, правда, обращаются с пленными крайне плохо. Но вот недавно состоялся обмен, все на все, по-моему, 20 человек с одной и с другой стороны меняли. Ну, это, наверное, те люди, которым повезло. Потому что в горячке боя многих пленных, наверное, все-таки и убивают. Но я уже говорил, градус жестокости, он растет. Хотя приказ по силам ополчения, он действует. И за его неисполнение предусмотрена, в общем, мера по законам военного времени.
Согласен. Жень, к сожалению, как всегда, заканчивается время. Очень короткий вопрос. Скажи мне, а сам ты там как питаешься, пьешь воду, спишь? То есть, вот ну, как твоя жизнь устроена?
Так же, как и жизнь жителей города. У нас нет воды, но есть запасы. А с продовольствием пока все хорошо в Донецке. Пока. То есть, все есть. Но мы готовы к любым неожиданностям.
Жень, береги себя. Ты не представляешь, какое количество людей присылает вот это сообщение через Твиттер и СМСки. Спасибо тебе большое за твои репортажи. Вы слышали военного корреспондента ВГТРК Евгения Подубного из Донецка. Аня, в следующем части у нас кто из гостей?
Александр Мясников.
А, добрый доктор Эбола.
Да,
ну,
да,
выясним,
да.
Что там происходит.